Глава третья. Яйцо всмятку. Мигре обедал в одиночестве, сидя в своем углу в пивной «Дофин». Это было знаком, особенно потому, что не было никаких неотложных дел, и он мог пойти поесть домой. Как обычно, многие инспекторы из полиции пили аперитив и искоса поглядывали на него, пока он шел на свое привычное место, к столу возле окна, откуда открывался вид на Сену. Не говоря ни слова, те, кто работал не с ним, а в других отделах, тоже переглядывались. Когда Мигре шел вот так, тяжелой походкой, рассеянно глядя перед собой, с таким особым видом, который окружающие принимали за плохое настроение, все в сыскной полиции знали, что это предвещает. А если они позволяли себе улыбнуться, это не исключало проявления определенного уважения. Ведь рано или поздно все заканчивалось одинаково. Мужчина или женщина сознавались в совершенном преступлении.
«Телятина маренга хорошая?»
«Да, месье Мигре».
Хотя он не сомневался в словах официанта, но смотрел на него тем же тяжелым взглядом, как если бы перед ним стоял предполагаемый преступник.
«Будете пиво?»
«Полбутылки красного бордо».
Это из чувства противоречия. Если бы предложили вино, потребовал бы пива. Он до сих пор не был у себя в кабинете. Только что посетил Симброна на набережной Межерси и теперь пребывал в скверном настроении. Сперва он позвонил Максу Каплану. Ответили, что тот находится на своей вилле на Антибах и неизвестно, когда вернется в Париж. Вход в дом на набережной Межерси находился между двумя магазинами, торговавшими птицами, а клетки занимали добрую часть тротуара.
«Месье Симброн?» – спросил он консьержку.
«На самый верх, не ошибетесь».
Он напрасно искал лифт, его не существовало, и ему пришлось подниматься на 7-й этаж пешком. Дом был старый, стены грязные, темные. Верхняя площадка освещалась тусклой лампочкой, а слева возле двери висел красно-черный шнур, какие бывают на халатах. Он дернул. Внутри раздался сдавленный и странный звук. Потом послышались легкие шаги, дверь открылась. Перед ним возникло полупризрачное лицо, вытянутое, бледное и костистое, обрамленная бесцветной многодневной щетиной со слезящимися глазами. Видимо, почти ровесник матери Леон.
«Месье Симброн?»
«Да, это я. Извольте зайти».
Даже такую короткую фразу он не мог произнести без глухого кашля.
«Извините, бронхит».
В квартире стоял тошнотворный сладковатый запах. Было слышно, как булькает кипящая на газовой плитке вода.
«Комиссар Мигре, сыскная полиция».
«Да, я так и думал, что придете вы или кто-то из ваших инспекторов».
На столе, покрытом узорчатой скатертью, какие продаются уже только на блошиных рынках, лежала утренняя газета, раскрытая на странице с коротким сообщением об убийстве Луи Туре.
«Вы собирались завтракать?»
Рядом с газетой стояла тарелка, стакан воды, подкрашенный вином, и лежала краюха хлеба.
«Ничего срочного».
«Прошу вас, ешьте и не обращайте на меня внимания».
«Яйцо все равно уже сварилось».
Старик решил снять его с огня, шум газа стих.
«Садитесь, господин комиссар, лучше снимите пальто, я топлю очень сильно из-за больных бронхов».
«Да». Кажется, он был таким же старым, как мать мадмуазель Леон. Только вот заботиться о нем было некому. Возможно, к нему никто никогда не приходил, и единственной роскошью был вид на Сену, а чуть дальше – на дворец правосудия и цветочный рынок.
«Вы давно не видели месье Луи?»
Из-за приступов кашля и невероятной медлительности, с которой Симброн ел яйцо, разговор продолжался около получаса. Что же нового узнал Мигре? Ничего, помимо того, что уже знал от консьержки или Леон. Ликвидация магазина Каплана была катастрофой и для Симброна. Он даже не стал искать новую работу.
имел кое-какие сбережения. Многие годы полагал, что обеспечит свою старость. Но из-за инфляции их хватало буквально только, чтобы не умереть от голода, и, возможно, яйцо всмятку было главным блюдом за день.
«К счастью, я живу в этой квартире уже 40 лет».
Он был вдов, ни детей, ни родственников. Когда Туре пришел и попросил денег, Симброн одолжил ему, не колеблясь.
«Луи сказал, что это вопрос жизни или смерти. Я ему поверил».
Мадемуазель Леон тоже дала в долг.
«Он вернул мне их через несколько месяцев».
Интересно, не случалось ли ему за эти несколько месяцев опасаться, что месье Луи никогда не появится? И как бы в этом случае месье Симброн оплачивал свои ежедневные яйца всмятку?
«Он часто заходил к вам?»
«Два или три раза. Первый раз принес деньги и подарил пенковую трубку».
Он пошел поискать ее на этажерке. Наверное, у него был запас табака.
«Когда вы видели его в последний раз?»
3 недели назад на скамейке бульвара Бон-Нувель.
Неужели старого бухгалтера по-прежнему тянуло в тот квартал, где он проработал всю жизнь, и иногда он выбирался туда?
«Вы с ним разговаривали?»
«Я подсел к нему. Он пригласил меня выпить в ближайшем бистро, но я отказался. Был солнечный день, мы разговаривали, разглядывали прохожих».
«Он был в желтых ботинках?»
И «я не обратил внимания на его обувь, не помню».
«Он не рассказал вам, чем занимается?»
Месье Симброн отрицательно покачал головой. Та же деликатность, что и у мадемуазель Леон. Мегре показалось, что он понимает обоих. Он уже начал привязываться к этому человеку, хотя видел только его лицо, удивленное собственной смертью.
«Как вы расстались?»
«Мне все казалось, что кто-то крутится около скамейки и подает моему собеседнику знаки».
«Мужчина?»
«Да, средних лет».
«Какого типа?»
«Такие обычно сидят на скамейках в этом квартале». Наконец он тоже пристроился рядом, но не заговаривал. «Я ушел». А когда обернулся, они разговаривали между собой.
«По-дружески?»
«Не похоже, чтобы ссорились».
Вот и все. Мегре спустился по лестнице, поколебался, не пойти ли домой, и в конце концов передумал. Решил поесть в своем излюбленном уголке пивной «Дофин». Было пасмурно. Сено казалось какой-то тусклой. Он взял еще рюмочку кальвадоса и кофе. Пошел в свой кабинет, где его поджидали груды бумаг. Чуть позже позвонил судья Камелио.
«Что вы думаете о деле Туре? Прокурор передал мне его сегодня утром и сообщил, что вы занимаетесь им. Полагаю, убийство из корыстных побуждений?»
Мегре в ответ что-то пробурчал, что означало ни да, ни нет.
«Семья требует тела. Я не хотел ничего решать без вашего согласия. Вам оно еще нужно?»
«А доктор Пол уже провел экспертизу?»
«Он отчитался мне по телефону. Письменное заключение пришлет сегодня вечером. Нож проник в левый желудочек сердца, и смерть наступила почти мгновенно».
«На теле нет других ран?»
«Нет».
«Не вижу причин не отдавать тело семье. Пусть только одежду отправят в лабораторию».
«Хорошо. Прошу держать меня в курсе дела».
Судья Камелио редко бывал в таком благодушном настроении. Наверное, потому что в прессе это дело почти не упоминалось, как и его заключение, что речь идет об убийстве с целью ограбления. Его, как, впрочем, и никого другого, это не интересовало. Мегре разжег печку, набил трубку, закурил и долго сидел, углубившись в принесенные бумаги, какие-то помечал, другие подписывал или разговаривал по телефону. Ничего интересного.
«Можно войти, шеф?»
Это был Сантони, одетый, как водится, с иголочки и, как всегда, источавший аромат парикмахерской.
«Как говорили его коллеги, от тебя пахнет, как в борделе».
Он был очень возбужден.
«Мне кажется, я напал на след».
Мегре спокойно и мрачно посмотрел на него.
«Прежде всего, должен сообщить вам, что контора Жебер и Башелье, в которой работает малышка, занимается взысканием векселей. Ничего крупного.
Собственно, они скупают уже безнадежно просроченные векселя по низкой цене и контролируют выплату. Таким образом, они заняты не столько сидением в конторе, сколько визитами к должникам на дом. Мадмуазель Туре работает на улице Ривалии только до обеда, а днем ходит по адресам.